Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Сразу после блока объявлений мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия четверга 29-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Продолжит и завершит этот час вещания программа «Час писателя». У микрофона Елена Чудинова и ее гость Владимир Георгиевич Колычев, президент Московского историко-просветительского общества «Русская Америка».
Прослушайте наше объявление.
Православная выставка «Рождественский дар» проходит с 23 по 29 декабря на ВДНХ в павильоне 69. На выставке представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, православная литература, архитектурные мастерские, швейные и ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки, которые будут проходить 8, 9 и 10 января два раза в день в 11 и 14 часов по адресу Черниговский переулок, дом 9, дробь 13, строение 2. Проезд до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая. В программе вертепное представление коллектива «Ромашкинская слободка». У елки вас встретят Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами и подарками и многое другое. Многодетным семьям скидки. Просим подавать заявки заранее. Это можно сделать по телефону 8-495-953-01-68 и 951-29-51. Повторяем. 8-495-953-01-68 и 951-29-51. Вниманию жителей Ростова-на-Дону. Дорогие братья и сестры, выставка-ярмарка «Дон православный» пройдет в городе Ростове-на-Дону с 14 по 19 января. На выставке будут представлены святыни и иконы со всего мира, состоится постановка Рождества Христова, будут проходить ежедневные молебны у Большого соборного мощевика, в котором находятся мощи 32 святых. На выставке-ярмарке вы можете купить иконы, ювелирные изделия, книжную и музыкальную продукцию. Ждем вас на выставке с 14 по 19 января в Вертл-Экспо, город Ростов-на-Дону.
Уважаемые слушатели радио «Радонеж», братья и сестры, в рамках православной выставки ярмарки «Рождественский дар» частное предприятие «Крымский травник» предлагает вам серию уникальной продукции с направленным профилактическим и оздоровительным действием. Медовые композиции – это натуральный мед со свежесобранными травами и плодами. Основой медовых композиций являются отборные травы и мед, собранные в предгорьях Крыма. Это такие медовые фитокомплексы, как очанка, можжевеловая ягода, лапчатка белая, сосновая пыльца, красная щетка, чага и многое-многое другое. Также предлагается широчайший выбор сухофруктов и чая. Дорогие братья и сестры, целебные свойства продукции крымского травника помогут восстановить и сохранить ваше здоровье, поднять жизненный тонус, улучшить качество жизни. В рамках православной выставки ярмарки «Рождественский дар» крымский травник расположен в стенде номер 479. Стенд номер 479, крымский травник, на ВДНХ в павильоне номер 69. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Ждем вас. Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели радио «Радонеж», мы продолжаем сбор гуманитарной помощи на юго-восток Украины. Мы понимаем, что сейчас не самые лучшие времена, но все же, кто желает помочь нашим братьям и сестрам на юго-востоке Украины, может это сделать на выставке-ярмарке «Рождественский дар» с 23 по 29 декабря в павильоне номер 69 ВДНХ в стенде «Радио Радонеж», номер стенда 302. Само название ярмарки задает тему нашей миссии – собрать помощь и доставить ее к празднику Рождества Христова, порадовать детишек в детских домах, стариков и женщин. Дорогие братья и сестры, очень большая нужда в продуктах, а именно продуктах длительного хранения. Мясные и рыбные консервы, различные крупы, макаронные изделия, продукты быстрого приготовления. Также очень нужно детское питание и предметы детской гигиены, памперсы, пеленки. Нужны перевязочные материалы, бинты, марля, йод, зеленка, стиральные порошки, мыло, зубная паста, предметы гигиены, памперсы для взрослых. теплое мужское нижнее белье, желательно черного и серого цвета. Уважаемые слушатели, если вам тяжело нести помощь до павильона, то можно сделать денежное пожертвование. У нас специально стоит ящик для пожертвований, опечатанный. И мы закупим все необходимое по оптовым ценам на базах и в спецмагазинах. Ждем вас на православной выставке ярмарки «Рождественский дар» с 23 по 29 декабря с 11 утра до 7 часов вечера в стенде номер 302 «Радио Радонеж». Дорогие слушатели, здесь же, в стенде «Радио Радонеж», вы можете пообщаться с известной писательницей Натальей Евгеньевной Сухининой и с матушкой Людмилой Кононовой. Матушка Людмила Кононова предложит вам свою новую пластинку. И Наталья Евгеньевна Сухинина, и матушка Людмила Кононова с удовольствием подпишут свои книги и пластинки вам на добрую память. Здесь же, на стенде «Радио Радонеж», можно приобрести радиоприемники для прослушивания нашей радиостанции в хорошем качестве звучания. Ждем вас, дорогие братья и сестры, с 23 по 29 декабря на ВДНХ, на выставке ярмарки «Рождественский дар», павильон номер 69. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Стенд «Радио Радонеж» номер 302. Это в центре зала.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 39-е зачало, глава 9, стихи с 10 по 16. Тогда удержали ученики слово Иисусова, спрашивая друг друга: «Что значит воскреснуть из мертвых?» И спросили его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» Это произошло, когда ученики сходили с горы, где было преображение Господне. И Господь не велел никому рассказывать, что они видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Свет преображения исходит от Пасхи. Петр, Иаков и Иоанн потрясены тем, что им было дано пережить после исповедания своего Учителя Сыном Божиим в Кесарии Филипповой. Их смятение велико, и они спрашивают друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. Хотя вера в воскресение из мертвых была общепринятой среди иудеев, и сам Ирод исповедовал ее, со страхом думая, как бы Иоанн Креститель, убитый им, не вернулся к жизни. Почему же они спрашивают друг друга, что это значит? Возвещение Господом о предстоящих Ему страданиях совершенно лишило их прежней уверенности, и даже священный ужас, охвативший их на Фаворской горе, ничего не изменил. Никакое переживание не могло вытеснить то, что они услышали от Господа. В полной растерянности ученики обращаются к тому, что, как им кажется, известно из Писания. Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде. Речь идет о толковании ими пророчества Малахии. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного». Разумеется, ученики Христовы должны были быть растеряны. Прежде чем они будут в состоянии соединить в одно эти два противоречивых образа Мессии, победоносного Сына Человеческого и страждущего слуги, унижение и славу креста, потребуется Пасха и Пятидесятница. Это смешение невозможно понять. Оно сбило с толку иудеев и до ныне продолжает сбивать с толку многих приходящих к церкви. Они ожидали явления Илии, прихода Мессии, вторжения Бога во время, ослепительную победу небес, которую они отождествляли с победой Израиля. А Господь хочет, чтобы они увидели, что предтеча, вестник его пришествия, был жестоко убит, и что Мессия завершит свой путь на кресте. Их неспособность понять связана, как всегда, с желанием держаться своего пути и отказом увидеть Божий путь. Они хотят, чтобы все было так, как они хотят, а не так, как Бог открывает им. Господь дает ответ на вопрошание учеников. «Илия уже пришел», и Господь, не называя имени, отсылает их к Иоанну Крестителю. Это Он, предтеча Мессии, призывающий иудейский народ к покаянию, необходимому для принятия Мессии. Но предтеча не был услышан. Его постигла общая участь пророков. Это тот, с кем поступили, как хотели, как написано о нем. Это должно было открыть глаза учеников. Если предтеча принял страдание и смерть, не такая ли участь ждет самого Мессию? Книжники учили ждать прихода Илии, а пророчество было о том, кто придет в духе и силе или иной. И Христос дает им ключ к пониманию этого пророчества. Поистине, как сказано в пророчестве, Илия придет и восстановит все. Но подлинный Илия и подлинный Мессия пришел, и другого не будет. Господь опрокинул все прежние понятия своих учеников. Трем своим лучшим ученикам, недоуменно стоящим перед крестным путем, Господь открывает сокровенный смысл Писания. Ученики Христовы всех времен без конца оказываются перед искушением забыть этот смысл, потому что он плохо согласуется с их представлением о Боге и с их подлинным призванием. Страдание и смерть Мессии страшно принять, но о них свидетельствует Писание так же, как и о его славе. Господь, придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Слава Господа в вышних не дает ему забыть о людских бедах внизу, и он вовремя приходит. Он видит книжников, спорящих с его учениками. Возвращение Христа было радостью для учеников и совсем не радостью для книжников, но особенно выделено изумление народа. Все были изумлены не потому, что сияние преображения осталось на лице Господа. Это противоречило бы его слову, чтобы ученики хранили эту тайну до времени. Причина изумления была другая. После первого чудесного умножения хлебов, когда люди, как сказано в Евангелии от Иоанна, хотели взять Господа и сделать его царем, он удалился от них, отказавшись дать какое-либо знамение. Они были убеждены, что никогда больше не увидят его, и вот он снова посреди них. После преображения на горе Фаворской, о котором они ничего не знают, Господь стал еще как бы ближе к ним. Господь восходит ко кресту, к страданиям и смерти, и в то же время ради спасения рода человеческого не пренебрегает обыкновенными нуждами людей. Он научает нас, чтобы мы обращались к Богу не только в судьбоносные моменты нашей жизни, но и в каждодневных наших трудах были с Богом. У Господа дар любви и всецелая отдача себя не только всему человечеству, но и каждому отдельному человеку. Ученики спорят в толпе с книжниками. Книжники имели громадное влияние на народ. Эти фарисеи, ревнующие о законе Божьем, прекрасные знатоки Писания. Они мастера вопросов-ответов, с помощью которых они могут разрешить все недоумения. Он спросил книжников, о чем спорите с ними. Учители закона не дают ответа, потому что они смущены его приходом. И ученики Христовы молчат, потому что они утешены тем, что Господь снова с ними, и все теперь предают ему. Они знают, как он силен в слове и деле, пред Богом и всеми людьми.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Патриарха Кирилла, президента Владимира, болящей Ирины, болящего Александра, Владимира, болящей Клавдии, болящей Ирины, болящей Надежды, Сергия, Романа, Сергия, болящей Галины, болящего Александра, болящей Любови, Любови, Марины, Валентины.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Завершается этот год. Год нелегкий, год тяжелый даже. И хочется поговорить не о политике, а все-таки о том, на что мы должны опереться, глядя в лицо грядущим, возможно, трудностям и неудачам. Прежде всего, на русскую историю, на русскую культуру, на единство русского мира. И у меня сегодня очень интересный гость – президента Московского историко-просветительского общества «Русская Америка» Владимир Георгиевич Колычев. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
Здравствуйте.
Владимир Георгиевич, насколько я поняла, «Русской Америке» исполняется на днях 25 лет.
Ну, если говорить об обществе, то с вами абсолютно согласен, радостно соглашаюсь, да. А если говорить о Русской Америке, то там дата более величественная такая.
Разумеется, я говорю об обществе. И вот расскажите, пожалуйста, с чего же это все 25 лет назад начиналось? У кого возникла мысль? Какова концепция? Вот многие, конечно, многие из наших радиослушателей знают ваше общество и приходят к вам, вне всякого сомнения, как люди православные, к судьбам православного мира наши слушатели неравнодушны, но многим это внове, и название такое странное, что за «Русская Америка». Расскажите, кто стоял у основания и какова была концепция, как вы все это придумали сделать?
Ну, если говорить об основании, то, конечно, об основании Русской Америки конкретно, то Русская Америка, что такое в глазах россиянина? Это Аляска, отдавай поскорее, да, Алясочку?
Там конечно.
Форт-Росс, которого мы отметили только что 200 лет. Ну и для некоторых особо искушенных это Гавайи, русский период, Сандвичевых островов. Ну вот наш скромненький синенький платочек, буклетик точнее, вот здесь отражается вот наша деятельность буквально с года основания, с 1989 года. И пошло, поехало, как говорится.
К сожалению, буклета наши слушатели не видят, поэтому расскажите немножко поподробнее. Значит, 89-й год.
Да, на Николу Зимнего. Ну, конечно, до этого у нас уже были встречи, но конкретно вот примерно в эти числа декабря мы собрались в Коломенском уже благодаря информационной поддержке газеты «Московский комсомолец». Был тогда политклуб там такая, и там выступила в этом политклубе Вера Горчинская из Нью-Йорка, славяновед. Она предложила сделать в Москве, может быть, и в России, такой клуб «Общество любителей Русской Америки». Пошел туда потоком вал писем. Как мне сказали, мешок писем она увезла с собой в Америку, и вроде как на этом все и закончилось, потому что я писал, мне ни ответа, ничего. Вот, и тогда обратился в эту газету, сказал, давайте мы, ребята, еще раз попробуем, это же интересно, где все люди эти, давайте соберем, кто откликнулся. Вот таким образом у нас как бы инициативная группа собралась, юрист, консультант, там кто-то еще, кто-то побывал на Аляске с научным кораблем, на научном судне, да, вот, и мы решили, в общем-то, собраться и это дело начать.
Кажется, я поняла, движущий импульс – это было романтичное время, о котором сейчас немножко грустно вспоминать, время объединения русского мира, разрозненного по всей планете, когда мы снова получили возможность все видеть друг друга, все сопоставлять семейные истории, все обсуждать общую историю, дальнейшие перспективы. Это кружило голову, это порождало надежды, многие из которых, увы, не сбылись. Но примерно понятно, почему идея возникла, но какие цели вы тогда ставили? Рассказать о русских в Америке нашим соотечественникам?
Да, это важный такой момент, конечно. Но для нас, прежде всего, была сама история, откуда пошла эта Русская Америка. Более 60 городов, уже стала такой у меня банальная фраза, простите, более 60 городов Российской империи посылали своих сынов, миссионеров православных, землепроходцев, обычных мореходов, обычных охотников, которые вот ловили калана после открытия великих Беринга и Черикова, когда в Россию пришло известие, что берега американские богаты вот пушным зверем, невиданным до сих пор. Это действительно мягкое золото, мягкая рухлядь. Она и стала вот тем магнитом, который притянул сначала к Алеутским островам, потом к Аляске, а потом и к Калифорнии вот русских купцов.
Золотой лихорадки тогда еще не было и в помине.
Да, была вот пушная, это была уже лихорадка.
Вот, и с чего вы начали?
Ну, мы начали с самого простого, может быть, самого сложного. Мы организовали, прежде всего, для детей конкурс детского рисунка. Он назывался «Русские мореходы открывают Америку». Это был 90-й год, и у нас из Риги, со всей России, в общем-то, пошли рисунки из Литвы, из Дальнего Востока и так далее. Вот, а 91-й год мы уже организовали, провели экспедицию. Она называлась «К истокам Русской Америки». Программное такое название «Дом на Сухоне», где домом для путешественников стал небольшой теплоход, который по реке Сухоне и Серной Двине ходил. Тогда вот к нам уже приехали русские... это 91-й год, я рассказываю. Приехали русские американцы. Виктор Петров, это писатель, летопись, можно сказать, Русской Америки, профессор из Калифорнии Николас Ракитянский и наш хороший друг, инженер Павел Шабалин из Сан-Франциско. Идея такая была пройти к истокам Русской Америки, то есть вот Вологда, Тотьма, Великий Устюг, Сольвычегодск, они ожидали многих первопроходцев, которые именно добывали эту пушнину и снабжали пушниной не только Россию и Москву, матушку, а мех очень любили московские красавицы-барышни. Вот. Но впоследствии этот мех был и на Лондоне, и на выставках представлен, но он занимал значительные места там.
А миссионерство православное, то есть помимо мужественных охотников, которые шли за ценным мехом, шли с крестами наши батюшки, о них, как вы освещали их деятельности, связывались ли с кем-нибудь из тех, кто помнит в тех краях хотя бы в третьем поколении?
Ну вот, батюшки, дело в том, что мореходы ведь тоже люди верующие были глубоко, и свои корабли, там даже шитики они называли святой Евлампий, святой Петр, святой Павел, мы помним, да, Беринга и Чирикова пакетботы. То есть корабли носили вот имена святых. Конечно, были у вот этих охотников и иконочки при себе. И уже буквально через 3 года случилось так, что они вывезли местных Салютских островов сюда, в Россию, в Охотск, с тем, чтобы крестить их.
А почему вывезли в Россию?
Наверное, чтобы со священником, это чтобы все по чину, как говорится, было.
То есть священник еще не было тогда миссии, туда священники не приезжали?
Нет, это случилось уже все в конце XVIII века. Опять же, по инициативе Григория Шелихова, купца из славного города Рыльск, который обратился к Екатерине с тем, чтобы вот направили туда православную миссию, с тем, чтобы народы образовывать, местные коренные народы. То есть нести вот им свет православия, если так говорить официально.
Вообще, я смотрю, вот я так, готовясь к нашему разговору, я повспоминала, что я знаю о Русской Америке. Мне, конечно, прежде всего пришло в голову, в Камчатку сослан был, вернулся Алеутом, толстой американец. То есть даже вот, представители высшего нашего света бывали в самых отдаленных краях, и достаточно плотными были коммуникации уже к XIX веку.
Ну, толстой американец — это фигура, несомненно, яркая, да, и он стоит даже отдельного целой передачи. Настолько яркая, да. А действительно, дальше Камчатки, в общем-то, и не был, да. Он был на Сандвичьих островах, где его разрисовали вот татуировками. Но вот мне хотелось еще раз вернуться уже к православию более основательно. В 92-м году мы побывали на Валааме, где вот группа наших паломников трудилась по восстановлению святынь. В Спасо-Преображенском монастыре, в частности, вот мужчины, мы трудились на белом ските. И вот в это время нам, наверное, очень повезло, потому что в это же время посетил остров святейший патриарх Алексей II. И вместе с президентом Борисом Ельциным они как бы говорили о восстановлении и острова, и вот самого монастыря. И нам довелось, в общем-то, и с Борисом Николаевичем пообщаться и благословение получить и от нашего любимого Алексея.
Ну, я бы сказала, неравноценные встречи.
Да, а в 93-м году мы уже по благословению настоятеля в Преображенском монастыре, мы уже туда привезли деревянный крест, установили на Германовом поле. Это Германово поле названо по имени Германа Аляскинского, который был, да, простым, в общем-то, да, монахом, старался и незаметным быть, совсем незаметным. Вот он, самый важный миссионер, с него, собственно, началось понимание алеутов, вот о роли.
Немножко побольше расскажите, пожалуйста, о Германе Аляскинском. Интересная тема, которой почему-то мало уделяют у нас внимания.
Ну, Герман, как удалось выяснить нашему историку, большому другу Андрею Гриневу из Санкт-Петербурга, родом, оказывается, не из города Серпухова, как мы до этого полагали, а из Воронежской области, нынче это Рязанская область, село я не назову, к сожалению. Вот, он прошел, конечно, длинный путь, сначала к Сергиеву пустыне в Петербурге, под Петербургом, и до Валаама. И когда уже составлялась вот эта первая миссия, конечно, он как монах, в общем-то, вошел, то есть его взяли каким-то чудесным образом. И когда по какому-то временному периоду работы деятельности на Аляске вот этих 8 миссионеров, кто-то из них утонул, возвращаясь, Иосаф, возвращаясь обратно на Аляску из России, кто-то погиб от рук индейцев, как мученик Ювенали, оставался Герман один практически. И он там учил местное население, алеутов, высаживать овощи, выращивать овощи, устраивать как-то жилища, учил их грамоте церковной детишек. И вокруг него собралась, в общем-то, целая община, можно сказать. Его при жизни уже считали святым, И сам главный правитель Русской Америки на то время Александр Андреевич Баранов, каргопольский купец, обратился даже к Герману, чтобы он воспитывал его двух дочерей и сына Антипатра, ну и привел их, в общем-то, к православию. А Баранов это был гроза такая, в общем-то, настоящий, в общем-то, русский мужик, который практически вел всю эту вот аляскинскую территорию, представьте себе, ну, береговую в основном. То есть снабжал огромные экспедиции на промыслы пушного зверя, флотилия там из 600 байдарок, на которой по 2-3 человека сидят, то есть там порядка 2000 человек, плюс корабли, плюс его первые контакты с теми же американскими сначала нашими оппозиционерами, а с 1803 года и совместно уже компания образовалась с господином О'Кейном. В 1803-м вот русские уже прибыли в Калифорнию.
Владимир Георгиевич, извините, хотела уточнить, извините, мое невежество. Вы сказали, что мученик Ювеналий был убит от индейцев. Вот я, кстати, думаю, ему совсем не знаю этого жития, этой истории. От каких индейцев, в общем-то, у меня почему возникло удивление, потому что мне всегда представлялось, что миссия среди северных народов была, ну, по крайней мере, безопасна от человека, там, опасна в смысле погодном, цинги, там, всякой болезни, тяжелых условий. Но я тут же вспомнила стихотворение нашего великолепного поэта Бенедиктова пушкинской поры, где он говорит, что камчедал вообще, вот, убивай вот этих вот, которые британцы пришли к тебе, они тебе несут беду, а камчедал изумленно говорит: как? Я стрелу мою пускаю только в зверя, человека я не бью. То есть он показывает нравственное превосходство дикаря, который не понимает, как же можно покушаться на жизнь себе подобного над цивилизованным человеком. Это идеализированное представление о северных народах.
Полагаю, что да, все-таки. Потому что неоднозначно. Ведь шаманизм процветал, да, среди северных народов. И, конечно, вот когда приходил священник с крестом, то возникали понятные ситуации. Вот. В данном случае с Ювеналием мы не знаем, как, что на самом деле произошло. Знаем, что он принял мученическую смерть, как бы до нас это вот дошло, до нынешнего поколения. Вот. Ну, он учил глубинных уже жителей Аляски, аборигенов, что нельзя многоженством заниматься. То есть он пытался их учить как бы благоразумии, но, очевидно, вот им это не понравилось.
А то есть все-таки вот от алеутов или других племен он был умучен?
Нет, он от индейцев, от внутренних с Аляски. То есть он пошел вглубь Аляски.
А, то есть вот не от алеутов?
Нет, нет.
То есть камчедалов пока вслед за Бенедиктовым оправдывают.
Алеуты за веру держались, потому что их, с одной стороны, Баранов там очень здорово прищемлял, скажем так. Не хочу сказать ущемлял. Вот, поэтому священники за них заступались, в общем-то. И церковь, в то время как Баранову надо было снаряжать флотилию, а священники звали в храм. То есть вот непростая так, в общем-то, ситуация. Вот. Но все разрешалось, и Русская Америка, в общем-то, держалась. И на момент ее продажи, уж мы сюда подошли, были посланы два проверяющих. Когда уже шел разговор, да, о продаже, ну, внутри там этой коалиции, да, государь-батюшка там, великий князь Николай Константинович, то вот с Аляски пришло сведение, что она, Русская Америка, может существовать, не процветая, но в достатке, в общем-то.
Владимир Георгиевич, вот мы подошли к интересному и очень грустному наверняка вопросу. Вы, как человек, столько лет посвятивший исследованию этого явления Русской Америки, вы, несомненно, я уверена, много размышляли над причинами отторжения Аляски. Вот все-таки менее всего хотелось бы осудить хоть в чем-то нашего государя, но какие-то были объективные причины, как это вообще произошло, что мы с этого получили?
Ну, знаете, мы знаем, что с этого получили, да, и на самом деле получили мы вот эту сумму, то, что было выписано, 7,2 и так далее. Вот. Хотя часть, конечно, этих денег ушла, так сказать, на разработку, чтобы американцы восприняли эту Аляску как должное, и чтобы они в конце концов ее купили. Стекль занимался, то есть подкупом, да, то есть лоббированием вот этой идеи, чтобы продать Аляску. Это очень сложная тема на самом деле, и здесь уже, наверное, скорее всего, может быть, и не одна программа потребуется. Вот, много было вопросов на самом деле, что есть Аляска для Российской империи. Как всегда, у нас финансовые проблемы были, Россия была ослаблена после Крымской войны, после англо-франко-турецкого нашествия, да, в Крым. Хотя это, в общем-то, в большей мере мы и сами себе проблемы создавали. Начиналось освоение России и Азии. Далее мы знаем, опять же, что мы нынче отмечаем, да, вот как раз эту дату, Крымская оборона Севастополя, то есть события вот этой полутора столетней давности, 1554 год, Крым. А мы знаем, что ведь была английская флотилия у нас и на Соловки, да, бомбардировали Соловецкий монастырь.
А вы знаете, вы все-таки расскажите, Владимир Георгиевич, потому что то, что знаете вы, человек этим занимающийся, можем не знать мы. Про Соловки, пожалуйста, расскажите немножко.
Ну, то есть были флотилии со всех сторон, подошли они к России.
Какой это был год?
1853-855.
То есть
вот это,
очень, да? Тяжелое для России время, конечно.
Ну, еще, если учесть, что мы и сами себе часто доставляем вот эти сложности, вот в данном случае монахи отбились, отбоярились, как говорится. Далее был визит непрошенных гостей у нас и на Камчатку. То есть они вошли в Авачинскую бухту, начали обстрел Петропавловска-Камчатского, и тогда батарея Максута им достойно ответила, причем два брата Максутова руководили этой батареей. Максутова мы знаем впоследствии как человека, который был последним правителем форта Росс, последним правителем Русской Америки, Аляски, то есть. И в итоге его миссия как бы была не столь достойной, ему пришлось спускать флаг российско-американской компании. И на этой же мачте через пару минут взвился американский флаг, после продажи Аляски уже, когда русские оставляли Новоархангельск, ныне это город Ситка. Правда, сам Максутов не присутствовал. Видно, что-то у него было с сердцем, все-таки что-то случилось.
Я представляю, вот, насколько это страшно, и все-таки хотелось бы больше понять о том, почему мы отдали, мы не могли удержать, на нас слишком давили со всех сторон. Вот я, вы знаете, вот я с вами разговариваю, я понимаю, сколько же я не знаю по этому вопросу. То, что в 19 столетии монахи соловецкие наши, как в какие-нибудь средние века, доблестно отбиваются от супостата, ну, это же потрясающие страницы русской истории, которые необходимо, надо популяризировать и посредством кинематографии, и популярных фильмов, но этого же ничего не делается, это ужасно. Но все-таки могли мы, с вашей точки зрения, удержать Аляску?
Ну, я обращусь еще раз к Андрею Вальтеровичу Гриневу из Санкт-Петербурга, который, в общем-то, делал такой анализ, мне кажется, он довольно обстоятельный. Хотя, как тут не вспомнить еще нашего академика, американиста Николая Николаевича Болховетинова, который тоже говорил о вопросах, которые, собственно говоря, возникали в связи с продажей Аляски и почему она в итоге от нас ушла. Я, со своей стороны, думаю, что Аляску мы могли, в общем-то, удержать, несмотря на такое шествие уже с востока англосаксов в сторону Калифорнии на запад. То есть, а тем более, это шествие действительно можно назвать после открытия золота в Калифорнии и на Аляске. Наверное, было бы трудно держать вот натиск вот этих диких людей, которые бросились на раскопки золота. Да, говорят, природа. То есть у Гринёва буквально несколько параграфов вот это описано. Да, почему природный, все-таки там климат влажный, побережье. Вот, постоянно дожди. Мы когда в 2005 году приехали на Аляску, где мы проводим такую поисковую экспедицию, то мы ждали, когда этот дождь закончится, неделю, и в итоге мы так в дождь и поехали.
Владимир Георгиевич, о самом форте Росс от вас хотелось бы, чтобы нашим слушателям немножко побольше услышать. Мы не совсем успели в прошлую нашу беседу. Расскажите нам о нем.
Форт Росс – это тоже для меня такая песня. Почему? Потому что когда я был еще школьником, Я родом из города Тотьма, Вологодской области. Вот, и мы в Тотьме бегали там на речку песни деньги купаться. И вот мы бегали вокруг одного завалившегося на бок деревянного дома, на котором было написано: «В этом доме жил Иван Кусков, основатель крепости Рос-Калифорнии». Ну, мы почитаем, ну и дальше бежим, да. Для нас Калифорния тогда дальше, чем Луна, собственно говоря.
О, да.
По представлениям было, что такое Калифорния. Луна, вот она, все понятно, все рядом, да. Но когда я пришел к Русской Америке, то есть стал заниматься вот этой темой, в 89-м году я тоже вдруг открыл для себя эту тему, хотя вроде как Тотьме сейчас все Русской Америкой живут, в Тотьме. Вот, меня вот это повело и затащило, собственно говоря, вот как мельница. Форт Росс был основан Тотьмичом Иваном Кусковым, значит, в 1812 году. До этого было несколько его экспедиций в Калифорнии, из Аляски, то есть он находил на этих, на парусных кораблях. Зачем был заведен этот форт? Это нынешнее американское название форт. Да затем просто, чтобы здесь разводить огороды, заниматься животноводством. Аляска голодала, честно говоря, особенно зима, весна, когда лов рыбы практически прекращался, да и сложно было ловить, да, в таких штормовых условиях, то и население местное голодало, и голодали и сами охотники, и вплоть до правителя Русской Америки Баранова, который, такая деталь, жил даже под крышей, с которой там протекало. Значит, Кусков пришел, завел огороды, скотоводство, была построена первая мельница ветряная, в которой обрабатывалось это зерно. Были установлены связи с калифорнийскими испанцами, которые находились южнее, в 80 милях в заливе Сан-Франциско, то место называлось тогда Президио Сан-Франциско, Святого Франциска. То есть Калифорния стала таким своеобразным пунктом перевалочным, откуда продукты поступали на Аляску, испанские продукты, наши, с Сандвичьих островов поступали какие-то экзотические продукты на Аляску. Отсюда же поступала и пушнина, которая добывалась вот в Тихоокеанской акватории.
А знаете, все-таки потрясающая динамика развития нашей страны, потому что вот вы сказали дату, я очень удивилась, ведь в это же время на нас идут 12 языков, мы воюем, мы побеждаем, и в то же время мы все равно продолжаем продвижение. Потрясающе, насколько живуча, насколько полна вот этой вот силы бытийной была Россия в те времена, что даже в такое, ну, страшнейшее время мы продвигаемся.
У меня есть стихи небольшие, посвятил форту Росс, крепости Росс. «Когда французы грезили Москвою, стучали топоры под шум прибоя, и пушки Росса отдавали честь труду». Ну, это просто три строки я прочел. А, действительно, было сложное время для России, и в то же время Россия строилась на американских берегах, и крепость Рост – это именно 1812 год, и дата рождения даже совпадает практически вот понедельно с Бородинским сражением, то есть это 30 августа по старому стилю. Здесь же в форте Росс была возведена и верфь, на которой строились, кстати, по-моему, даже 600-тонные корабли, бриг «Булдаков», в частности, которые ходили и на Аляску, и на Сандвичьи острова. И вот американские археологи буквально в 1990-х годах нашли вот это место, где находилась вот эта верфь. Когда я бывал в Сан-Франциско, то читаешь там туристические вот эти путеводители, там было написано: «Русские пришли в Калифорнию, основали форт Росс, выбили морского зверя и ушли». Мы говорим: ребята, это же все не так было, да, нашим американским ребятам, друзьям из форта Росс. Мы говорим: русские пришли сюда завести огородничество, поставлять овощи, в том числе испанцам поставляли арбузы. И символом-то русского присутствия была именно вот эта ветряная мельница. И когда Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что в год 200-летия форта Росс надо помочь форту Росс, еще, помните, Шварценеггер пытался закрыть, там, прихлопнуть сколько-то парков, в том числе и форт Росс наш, должен быть закрыт, и должен он ветшать, и, может быть, вообще уйти с лица земли. Тогда Министерство иностранных дел вступило за Форт-Росс, подняло вот эту волну.
Слава Богу.
Мы поучаствовали в этой волне, провели в Доме русского зарубежья замечательный вечер 9 сентября 2009 года, где собирали подписи в защиту Форт-Росс под обращением. И наши молодые ребята по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента перешли на улицу, поднялись на звонницу церковь Николая, это на Таганке, напротив Дома русского зарубежья, и звонили в колокола. В этот же момент по договоренности звонили колокола в Форте Росс и в Тотьме.
Потрясающе.
На родине Кускова, да. И буквально вот через 2-3 дня поднялась вот эта волна. Мне звонили домой там из «Известий», из газеты «Труд», там «Советская Россия», что там с Фортом Росс. Телевидение, поднялась такая волна. Вологодский губернатор, мы встречались с его представителями, тоже спрашивали, что такое Форт Росс, что нам делать. Я говорю, да приглашайте Шварценеггера к себе в гости. И там мы его обработали.
Какой потрясающий жест.
Да.
Язык колоколов, перекликающихся издалека.
И Шварценеггер, наш стальной человек, в общем-то, пошел на попятную.
Жутковатый оказался, к счастью, терминатор.
Да.
Удалось отстоять. Владимир Георгиевич, а вот я вам задам такой наивный вопрос, но мне ужасно хочется его задать. Вот знаете, когда я уже относительно взрослый перечитывала рассказы Джека Лондона, которые я очень люблю, ну кто же не любит Джека Лондона, наверное, мне как-то было странно немножко, потому что он все время описывает какую-то такую первобытную целину снежную, в которую вступают американцы, словно первооткрыватели, и в его рассказах нет русских людей. Вот почему-то их вот совсем, может быть, я не помню, но во всяком случае это не есть самый популярный персонаж у Джека Лондона, русский человек, когда он описывает вот эти вот все лихорадки, охватившие эти места. Почему? Ведь Россия ушла как государство, но ведь, несомненно же, остались русские люди, правда же?
Вы знаете, у Джека Лондона есть там русский человек, действует. Я не вспомню, к сожалению, его имя. В общем, там такой персонаж существует и довольно энергичный. Или там упоминается что-то о нем. Это есть, да.
Один.
Ну, я припоминаю одного. Вы знаете, золото было открыто еще при русском присутствии на Аляске, буквально в 1848 году. Дорохов открыл месторождение золота. Посчитали, что малое месторождение, и тему постарались еще закрыть, чтобы не было здесь шума, чтобы не возникло той вот лихорадки, которая была в Калифорнии после открытия, опять же, золотого, скажем, слитка, да?
Ну, то есть, все-таки оставались в тот момент, когда все эти замечательно героические персонажи Джека Лондона открывают для себя этот снежный, этот вечный край, оставались на самом деле там русские люди, которые уже там хорошо обжились.
Но дело в том, что русские занимали они побережье, в общем, они занимали. То есть, вели они свои промыслы, и это был их вот как бы базовая территория.
А русские золотодобычей занимались?
Ну, вот я говорю, что в 1948 году это было открыто.
Нет, уже при Америке.
При американцах. Дело в том, что в основном русские все были вывезены. И оставались где-то на Кенае, там, скажем, русские старики, которые уже не могли, может быть, и не хотели они с нажитого места уже страгиваться. Конечно, оставались и в Новоархангельске, в Ситке, какое-то количество людей. Но, очевидно, у них были другие заботы.
Ну, а как явление, вот не было, к сожалению, российских подданных, которые, тем не менее, захотели остаться на своих местах и продолжать вот какие-то свои предпринимательские дела или что-то еще. Это не было массовым.
Ну, вы знаете, явлением. Пришли американцы, и жизнь потекла уже по американским законам. И американцы пришли довольно, в общем-то, жесткими такими законами и понятиями. Когда мы общались в индийском селении Пеликан, точнее, в Рыболовецком таком селении Пеликан, с хозяйкой одного из баров, она называлась Роза по имени хозяйки, то Роза нам рассказывала, она тлинкитка, полутлинкитка, полурусская, ее папа, уже наш современник, да, ее папа русский. Но она его не помнит, потому что он там куда-то, в общем-то, ушел из семьи. Это уже начало все-таки 20 века. Вот Роза рассказывала, пришли американцы, протестанты, и вот как они насаждали там свою грамоту. Во-первых, запретили говорить на русском языке. Во-вторых, воспрещали говорить на своем языке, индийском в данном случае. Стали обучать детей в школах протестантских английскому языку.
А мы, конечно же, не запрещали, разумеется.
Разумеется. Местные. И когда вот эта девочка шестилетняя ошибалась и говорила раз по-русски, то она получала жесткий удар по пальчикам. Ей связывали руки за спиной. Ну, то есть она, у нее даже слезы в глазах появились, когда она это рассказывала.
Боже мой, ну она, вероятно, была очень пожилая, когда вы ну, с вот ней встретились, и она вам это рассказывала.
Я бы пожилой не назвал, хотя возраст у нее где-то 80, она так, как все дамы, конечно. Выглядит она очень жестко, очень энергичная, даже порой такая шаловливая. А так как это бар, где собираются моряки, которые приходят, чтобы расслабиться после удачной или неудачной рыбалки, после шторма, скажем, выжили ребята, попить немножко виски, пива, то она человек очень энергичный, коммуникабельный, и там такие у них шутки есть, о которых лучше в эфире не говорить. То есть вот удивительные люди там живут.
Но
по энергетике просто.
Ну, в общем, практически русское присутствие исчезло в тех краях.
Я бы не сказал. Да, русские сейчас пришли с Дальнего Востока, с той же Камчатки. Очень много живет в Анкоридже русских. Но это уже новая волна. Но те ребята, которые участвовали в эпопее Русской Америки, конечно, их на пальцах, наверное, так вот перечесть.
То есть эта страница нашей истории просто закрыта?
Страница не закрыта, потому как по договору о продаже Аляски на Аляске оставалась русская церковь, оставались русские священники и, конечно, оставались уже помощники в храмах, которые были из местных алеут, из местных индейцев, и в большом количестве уже были и креолы, то есть уже люди аборигены от смешанных браков, русских вот с коренным населением.
То есть самый главный дар Россия, уходя, оставила Аляске, свою церковь.
Церковь и земля под церковью, да, осталась. И мы знаем, что вот один из наших величайших людей, которого мы, к сожалению, мало знаем, святитель Иннокентий, митрополит Московский-Коломенский, впоследствии даже приветствовал, что Аляска была продана, насколько тут некачественно звучало, казалось бы, из его уст, но он сказал, мы останемся здесь, в нашем православии. И действительно, после продажи Аляски православие распространилось по всей Америке. Оно пришло в Сан-Франциско, оно с патриархом будущим Тихоном Белавиным пришло в Нью-Йорк, достигло Канады, то есть весь североамериканский континент – это православие.
А, то есть сейчас по-прежнему стоит вот то, что было тогда Германом Аляскинским основывалось и другими подвижниками, мучениками. Все это дало обильные плоды, и они никуда не исчезли.
Да, храмы стоят. Немногие из них, как говорится, в хорошем виде. Я был в столице от города Джона, там церковь Николая, мы тоже туда привносили в дар икону. Даже две иконы, по-моему, подарили этому храму. Конечно, они своими силами живут. Ну, сложная, сложная жизнь, да. У американцев мы думаем, что ребята как сыр в масле там катаются. Нет, все живут, как и все, в общем-то. Но, тем не менее, вот храм Николая в Джуно или вот Хуна, селение индейское, приходят индейцы, а в Джуно там и сербы приходят, которые тоже в строительстве церкви это участвовали. Приходят вот нынешние русские, которые, немногие русские, которые живут в Джуно.
Владимир Георгиевич, а вот в связи с этим, что у вас было за движение иконы из России? Вот тут в вашем буклете, который, к сожалению, наши слушатели сейчас не видят, указано, что вот вы нечто подобное устраивали. Что это было и как это проходило?
Ну, с 1997 года у нас есть такой проект, осуществляем иконы из России. Тогда мы подарили икону в связи с 185-й годовщину в крепость Рос передали. Благодаря нашим друзьям из Министерства иностранных дел, с тогдашним вице-консулом господином Лапшиным, первую икону в крепость Рос. И сейчас она находится в доме визитов. Я видел эту икону Иоанна Предтечи. Далее мы иконы передавали в храмы города Сан-Франциско. Опять же, в новую церковь святителя Иннокентия в городе Анкоридж, это Федор Конюхов, когда осуществлял проект свой в 1997 году «Семь вершин мира», он поднимался на Маккинли, то по сходу с вершины, с Владимиром Яночкиным, он преподнес вот эту икону в храм за то, что вот святые помогли ему одолеть эту вершину.
И уж, коль скоро мы заговорили о путешественниках, то немножко расскажите о ваших путешествиях, как члены Русской Америки плавают под флагом нашей старой российско-американской компании.
Вот вы интересно сказали слово «плавают». Некоторым это как...
Ой,
как-то
извините.
Немножко... Нет, я, да. Я наоборот очень рад этому слову, потому что я буквально недавно прочитал в Петербурге, была открыта, ну, мы знаем, что Морская академия, да, которая в следующем году отмечает юбилей, 200-летие, а была открыта водоходная школа даже. Название странное. Это
я чудное. Думала, что... ходят корабли, да. А лодки все-таки плавают, нет?
Ну, я абсолютно согласен, наверное.
Я человек не морской, но скажите два слова о хождении или плавании
по Аляске
под русским флагом.
С 2005 года мы проводим научно-поисковую экспедицию, называется «По следам великих мореходов, мореплавателей». Дело в том, что когда Беринг и Чириков открыли Аляску для России, это случилось в июле 1741 года, то с корабля Чирикова были отправлены две лодки, 15 членов экипажа, к берегу, чтобы набрать воды, да, пополнить запасы, чтобы там подстрелить дичь, а при встрече, если с какими-то с местными людьми, передать им дары из России. Вот. И вот эти 15 моряков бесследно исчезли. Во времена русского присутствия пытались вроде как искать, и видели даже там каких-то белолицых, бородатых людей. Доходили слухи, что в глубинных районах Аляски есть такие русские вроде, да, вот потомки Чирикова, может быть, среди индейцев встречались. Но американский историк Гольдер, который в 20-х годах прошлого века, в 1920-х годах работал в петербургских архивах, сказал, что эта история навсегда останется загадкой Севера, исчезновения русских моряков. Да, хочется еще сказать, что когда пришли 40 лет спустя Джеймс Кук, Ванкувер, Ла-Перуза, то, проходя мимо вот этих мест, где пропали лодки Чирикова, они всегда вспоминали Чирикова, говорят, русские пришли первыми, то есть довольно величественно отзывались о русских первопроходцах, которые пришли перед ними. Вот. Мой друг с Аляски, я познакомился с ним в 2005 году, меня познакомил историк Александр Петров в Академии наук, кстати, Аллан Энстром. Они вместе с папой написали замечательную книгу об Александре Баранове, она вышла и на русском языке уже в 2010 году. Пригласил, говорит, а пойдем искать мачириковцев. У меня есть катер, он стоит рядом, там, в том же селении Пеликан. И Аэрофлот нам помог добраться до Сиэтла, мы добрались до Пеликана в итоге и на корабле пошли по Тихому океану искать. У нас была, конечно, с собой книга Чирикова, где он описание берегов делает, гора там такая, две горы такие. Мы стали искать эти горы по описанию Чирикова. Первый год нам не повезло, мы вообще чуть оттуда не смогли вернуться, попали в шторма. Вот следующий год нашли мы это место. Оно совпало с описанием Чирикова, и уже еще две наши экспедиции состоялись в 2008-2009 году. Были обнаружены индийские петроглифы, их нашел американский такой краевед, очень энергичный тоже человек, Кристофер Ховард. Мы нашли останки индийского селения, причем на одном из петроглифов изображение то ли зверь, но очень похоже, что это парусный корабль, двухпарусный корабль.
Русский.
Ну, естественно, русский, потому что следом приходили трехмачтовые корабли.
Слушаешь вас, просто сердце наполняется гордостью. Владимир Георгиевич, к сожалению, опять время наше истекло. И последний вопрос, неполиткорректный, но я не могу вам его не задать. Вы верите в то, что Аляска вернется домой?
Я думаю, что Аляска уже на самом деле дома, потому что люди там живут и вроде как довольны. И, видите, нам надо в России самой обустроиться, да? Как говорил Солженицын, то есть надо навести...
Когда-нибудь, порядок. Когда-нибудь.
Я не знаю, пусть будет все по воле Божьей.
Спасибо. Позвольте еще раз поздравить вас с юбилеем вашего общества, пожелать вам дальнейшей активности и, главное, помощи от властей, от общества в вашем замечательном просветительском делании. Напоминаю, что у меня был президент Московского историко-просветительского общества «Русская Америка» Владимир Георгиевич Колчев. Спасибо, Владимир Георгиевич.
Вам огромное спасибо.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.